Итак, у нас сегодня седьмой урок нашего курса, и надо сказать, что для меня, наверное, это будет самый сложный урок, потому что, значит, это урок об идеологии шедуха, и, так сказать, идеология шедуха – это зеркальное отражение идеологии семьи и зеркальное отражение идеологии того, что мы хотим от семьи наших детей. То есть мы для себя делали открытие, приближались к Всевышнему, сделали какую-то платформу для наших детей, какой-то фундамент положили. И, так сказать, ходим в синагогу определенную, общаемся с определенным кругом людей, там, я знаю, в синагогу в литовскую, в хасидскую, в хабадскую, кто-то в Карлин, кто-то Кипот-Саругот, кто-то рядом сефардская синагога приятная и так далее. То есть мы для себя находим какую-то нишу, и, ну, так мы устроены, что нам свойственно хотеть, чтобы наши дети пошли, так сказать, по нашему пути, чтобы ниша была та же самая. Но рождаются дети, слава Богу, трое, четверо, пятеро. У меня есть ученики, у которых бля и нора 12 детей, 11 детей. И есть семьи, в которых дети идут, так сказать, голова к голове, с папой, с братьями, с сестрами. А есть семьи, в которых каждый ребенок находит себе свой путь. Я сказала, что для меня вот эта встреча такая достаточно сложная, потому что я не выступаю здесь как керувник, я не выступаю здесь как поборник той или иной идеологии. Я выступаю как шатханит, которая максимально хочет способствовать счастью людей, в данном случае ваших детей. И, так сказать, я не хочу говорить, вот на каких основах должна строиться семья. Нет такого, должна строиться семья. Семья, понятно, что должна строиться на основе там взаимоуважения, так сказать, ценностей, таких непреложных ценностей наших, которые мы... Но дальше, вот в рамках вот этой большой еврейской культуры, дальше каждый выбирает себе свою дорогу. И согласиться с тем, что наши дети, они тоже личности, и они имеют право на собственный выбор этой дороги, это, в общем, немножко себя, так сказать, поставить по стойке смирно и сказать, почему я уверен, что именно у меня вот истина, так сказать, в последней инстанции, и именно мой путь самый верный. И именно я знаю, как дойти до светлого будущего и лидабек ля кадош баруху, приблизиться, приклеиться и так далее. И, понимаете, говорят так, что когда было переход через море, почему были там каждая группа людей шла по своему такому желобу, по своему проходу, и они видели, что есть еще люди, и еще точки зрения, и еще какие-то, так сказать, не стопроцентные клоны их, которые тоже имеют право на свою точку зрения. И это такой момент, понимаете, я когда-то очень с большим уважением посмотрела на человека, у которого было, насколько я помню, 8 детей. И он мне преподал урок существованием, так сказать, своей семьи и порядком в его семье. что, в общем, надо дать каждому ребенку развиваться в соответствии с его духовными потребностями. Понятно, что это было, это был кашрут и шаббат, и все, так сказать, как написано в наших книжках, но один его сын был колельником литаи. Другой сын немножечко пошел, так сказать, в бизнес модерни и так далее. Еще дочка вышла замуж за хасида и так далее. Это была хорошая семья, они встречались, они хорошо относятся друг к другу до сих пор, насколько я знаю. Но как-то так папа сумел отпустить вожжи и дать каждому ребенку развиваться в том, что ему ближе. Я вам не скажу, что правильно. С моей точки зрения, я не могу сказать «нет», правильно для меня. То, что мне хорошо, то, что мне, так сказать, это не значит, что не прав тот или этак. И вот я скажу, там хасиды Сатмар, хасиды Карлин, хасиды Бельц, или Хабад, или Литаи, или это вот только так. Нет, конечно нет. У каждого есть право и возможность идти, так сказать, с теми людьми в той компании, в той струе, которая говорит что-то их душе и сердцу. Это первое, что я хотела сказать. И не надо бояться того, что, скажем, как это так, семья, идеологические споры и так далее. Вот сейчас я знаю семьи. Я не могу сказать, что прямо это идеал, есть семьи, так называемых у нас семьи, в которых есть половина детей эцники, и они в ешивах, так сказать, которые проповедуют взгляды, так сказать, вот такие крайние, половина детей традиционные ешивы, там Рава Каневского, Рава Штейнмана и так далее. И существуют эти семьи, существуют, встречаются на шабратах. Видимо, есть какой-то, так сказать, какой-то кодекс отношения друг к другу. Есть какие-то вещи, о которых можно спорить, есть какие-то вещи, о которых они спорить избегают. Но не дай бог не дойти до состояния Тихого Дона. Понимаете, когда брат шел на брата, и не дай бог, евреи, ого, как могут дойти до такого состояния. И еще как доходят. И никто не знает, почему у нас все то, что происходит вокруг, почему оно происходит, начиная с терроризма такого страшного, и кончая этой короной и так далее. Вот. И как говорят мудрецы, Всевышний недоволен не тем, что происходит в мире нееврейском. Нееврейский мир – это отражение нашего еврейского мира. Всевышний недоволен тем, что происходит у нас с вами, что происходит в высшем эшелоне, что происходит там в Ешиве Поневиш, что происходит вот эти вот все вещи, понимаете, и что происходит в душе каждого из нас. Каждый из нас малый храм, но этот храм, он на сегодня разрушен. И в нас борются тоже всякие такие, значит, яцерим, которые раздирают каждого из нас. И кто знает, как наше состояние, оно, так сказать, влияет на то, что происходит в мире. Наша цельность, наша душа, наши отношения с Акадош Барух Ху, наши отношения друг с другом, наши отношения внутри нашей компании, нашего общества, внутри еврейства, по большому счету, или внутри, так сказать, соседи одного дома, если говорить о каком-то камерном таком варианте отношений и так далее. Поэтому, что я вам скажу, наши дети выбирают себе путь, Безрат Ашем, я склонна посоветовать вам уважать путь детей. Уважать путь детей. У меня есть несколько примеров того, как родителям сложно было сосуществовать с тем или иным своим ребенком. И, скажем, этот ребенок оказывался, в конце концов, он живет у бабушки с дедушкой, он живет не в семье и так далее. Сейчас прошло много лет, и я смотрю, боже мой, из этих ребят вышли прекрасные балабайтим, верные Торе, ревностно соблюдающие все обычаи. Так они не точно такие, как семья ожидала увидеть в нем, так сказать, большого раввина Светоча Торы, а он, так сказать, большой и хороший еврейский человек. И у него все хорошо, и хороших детей воспитывает. А у того Светоча Торы, который, так сказать, планировался, и которым стал другой ребенок, к большому сожалению, уже третье поколение разбегается. Понимаете? И если мне говорят, ну, это, наверное, зависит от того, что в семьях аврехим тяжелое материальное положение, и поэтому вот дети не выдерживают. Что я вам скажу? Конечно, материальное положение должно быть каким-то, так сказать, надо с ответственностью подходить к тому, что ты собираешься дать детям, и к тому, как ты собираешься экономически просуществовать. Но я вам скажу, что и в семьях, в которых много денег, тоже, так сказать, это не панацея для того, чтобы обилие денег не панацея для того, чтобы хорошо воспитать детей. Теперь, значит, такой момент. Идеологический разброд, вот то, что написано у меня вторым пунктом, я потом немножечко вернусь еще, я сейчас так все это, такую шапку дам, а потом мы немножечко подробнее поговорим обо всем этом. Идеологический разброд, он существует не только в рамках одной семьи, и это неплохо. Разброд, смотрите, всегда, никогда евреи не шли голова к голове. Всегда была школа Шамая и школа Гилеля. Всегда был там, скажем, еврейский мир с одной стороны и Рамбам немножечко, скажем так, с другой стороны. Всегда были какие-то несколько взглядов, но так как эти взгляды были бемет лешем Шамаем, так и еврейская наука, она была динамична, и она двигалась вперед. Это не были какие-то шкурные разборки. Это были, так сказать, идеологические споры больших людей. Поэтому то, что происходит сейчас, это совершенно нормально. Совершенно нормально. В чем проблема? В том, что люди немножко, как говорят сейчас, мельчают еридат дород, и люди немножко переносят какие-то большие, серьезные вещи на уровень, чуть-чуть на уровень базара, чуть-чуть на уровень какого-то такого сам дурак. Вот это сам дурак, конечно, очень мешает, очень мешает. Ты можешь в чем-то соглашаться, в чем-то не соглашаться. Ты можешь, у меня есть очень большие друзья, большие люди, хабадники, и есть большие люди литаим, которые говорят, что меня в хабаде не устраивает то-то и то-то. Хабадники могут уважать другие, так сказать, направления служения Всевышнему, а могут не уважать. Все зависит от человека. Понимаете, все зависит от человека. Однажды мы жили в Рамоте. Такое смешное воспоминание у меня есть. Мы жили в Рамоте. Мы приехали, мой муж пошел учиться в Шутами. И Шутами – это литовское направление. А жили мы в Рамоте, жили мы в Хабадском Рамоте. И в прекрасных отношениях со своими соседями до сих пор мы дружим, и мы большие друзья там с такими очень большими людьми, как Бродкины, которые, так сказать, большое впечатление на нас произвели, и, так сказать, их возможности и умение воспитывать детей, и, так сказать, держать Тору в своих руках и так далее. Они, кстати сказать, вот у них тоже вот такой момент, что у них в семье они давали каждому, каждый ребенок развивался так, как он считает нужным. У них среди их детей есть и хабадники, есть и литаи. В общем, все. И мы когда-то выезжали на машине из района, и кто-то попросил трэмп, и мы подвезли. И уже, так сказать, там на выезде, или когда он прощался, благодарил этот человек, он сказал: вот, вы же понимаете, что только хабадники, только в хабадской шхуне. Вот так выйдешь на дорогу, поднимешь руку, и тебя довезут, куда тебе надо. Но мы не стали его разочаровывать, вот, улыбнулись, но я запомнила это. Понимаете, вот то, что вот только, опять, вот это только. Каждый раз я прошу по разным темам нашей жизни не говорить вот этого только. Только хабадники правы, только литаим правы, только... Я считаю, что мне никто не дал права на решать, кто ближе к Всевышнему, кто лучше ему служит, кто хуже ему служит. Мы не можем это решать на уровне личностном, своем, человеческом. Так мы можем это решить на уровне целых групп людей. Нет, нам близко это, нам хорошо здесь. Мы видим, так сказать, перспективу своего роста духовного вот в этой компании очень хорошо. Но ни в коем случае мне, скажем так, не близко говорить: а вот эти вот так неправильно, а вот эти вот так, а это, ну о чем там говорить, это вообще бресловские ненормальные, а вот здесь о чем говорить, это вообще, так сказать, это не тот уровень и все такое прочее. Есть люди и люди, понимаете, и когда каждый занимается своей душой, вот это мне ближе всего. Это мне кажется правильным. Как говорил Губерман, душа не чужая, потемки родная своя. Вот когда мы разберемся со своей родной душой, и вот тогда вот все станет... Это не значит, что тогда мы пойдем разбираться с чужими душами. Нет, не надо. Дай Бог нам разобраться со своей. И Башедухим, во-первых, вот этот идеологический разброд, он делает плохие вещи. Мы сейчас сделали анкету, попытались сделать анкету новую для Толдот Йешурун и для помощи всем в шедухах. Анкету какую? Чтобы она была немножко такая говорящая, чтобы она была такая выпуклая, чтобы мы чуть-чуть по анкете сумели ощутить человека. И в этой анкете, я вам скажу, я попросила не делать вот такого вот четкого разграничения идеологического. Потому что идеологическое разграничение, смотрите, девочка идет, берет мингаг своего мужа. Боже мой, сколько замечательных девочек из хасидской среды выходили замуж за мальчиков из литовской среды и создавали прекрасные семьи, и наоборот. И, так сказать, идеологический разброд, он скорее вот какая-то такая партийная заварушка. Если мы уйдем от партийности, а мы же с вами, мы понимаем, что такое партийность и как она может увести от истины в мир эмоций и совершенно, так сказать, несвойственных нормальному, адекватному человеку поступка. Поэтому я сказала: давайте так, давайте напишем в анкете, так сказать, человек соблюдающий, не соблюдающий. без партийных разграничений. А дальше человек, насколько дальше уже мы с ним разговариваем, насколько ему важно, что ему важно, в какой степени ему важно. Здесь и учеба, здесь и такая кухонная кошерность, и кошерность поведения, в одежде и так далее, и так далее. Дальше уже будем смотреть. Но чтобы не было у нас вот такой вот, мне искать, пожалуйста, только иногда у меня бывает такое, часто бывает такое, только хабадника, только хабадского человека, только хабадский человек может подняться вот до таких-то. Это. Искать хабадского хорошо, будем искать хабадского. Но насчет того, что может подняться, я видела ребят в кипас-руга, не самых большущих и не самых. И это были такие ребята, которые я видела, что они бэмэт двигают и Тору, и из-за их отношения к государству, они государство подтягивают до уровня Торы. Я видела таких ребят. До высот Торы они подтягивают это наше государство, в котором еще хотелось бы, как вы все понимаете, конечно, много и много что-то как-то вот причесать в нужном направлении с нужным пробором. Теперь, что я хотела бы сказать по поводу того, как наши дети, так сказать, заказывают шидухим. Ну, я общаюсь с родителями. Детьми тоже иногда, но в основном, когда это до шини, это с родителями. Вот. Ну, как обычный шидух. На нас лежит ответственность, обязанность найти нам, женить наших детей, выдать замуж наших детей, найти им половинки. Я общаюсь с родителями. И родители, скажем, мне говорят, моя дочь хочет, чтобы мальчик только учился, только из хорошей ешивы. И больше того, мы уже собрали определенную сумму, потому что мы знаем, что мальчики из хороших ешив, так сказать, надо им обеспечить возможность учиться дальше. Мы хотим этого. Наша дочь хочет этого, поэтому у нас уже есть, скажем, там 200, 300, 400, 500, 600 тысяч шекелей уже как-то вот. Поэтому, значит, ищите нам только мальчика вот такого вот, который будет аврехом, будет учиться в колеле, то есть он свою жизнь положит на, так сказать, дальнейшее научное вложение в Тору. Профессиональный талмид хахам. Очень хорошо. Замечательно. Если эта девочка понимает, что такое, я не говорю жизнь бентура. Бентура может быть и человек работающий, и семья с папой, который работает и учит Тору определенное количество часов. Это может быть семья построенная, так сказать, семья настоящего бентура. Я говорю сейчас о, так сказать, профессиональном. Мальчик только учится, девочка хочет, чтобы мальчик только учился. И вот, значит, что нам с этим делать, и очень многие родители мне говорят, мне бы, конечно, немножко было спокойнее, чтобы у него была какая-то специальность, но моя дочка хочет, как все ее подружки, хочет, чтобы только учился, и только из хорошей ешивы, и, так сказать, мы тоже понимаем, что такое это религиозные семьи, это серьезные религиозные семьи, мы тоже понимаем, что это очень-очень-очень важно, и вот ищите нам такого мальчика. Иногда, иногда я вижу этих девчонок. Иногда я вижу их на свадьбах, там, на каких-то мероприятиях. Меня, так сказать, по инерции, ну вот, значит, до коронное время, я очень надеюсь, Безрат Ашем, после короны меня зовут все мои старенькие и все наши ученики, которые уже стали друзьями, многие членами семьи практически, все наши родственники, близкие друзья, это наши бывшие ученики. И я смотрю на этих девочек, и я подхожу к маме, которой, в общем, я достаточно близкий человек, говорю: слушай, а ты уверена, что она потянет семью, так сказать, Авреха, что она потянет быть в такой должности, такой семейной Аврехит, что она хочет того, чтобы ее муж только учился. Естественно, когда муж только учится, колели, стипендия в колелях, это примерно в 10, ну, сейчас я скажу, не в 10 раз, но, ну, по сравнению с большими зарплатами, хай-тек, это в 10 раз меньше. В 10 раз меньше. А по сравнению там со среднестатистической какой-то работой, это, ну, в 5 раз меньше. А дети, слава Богу, дети получаются, и детям много чего надо. Детям нужны и коляски, и матерны, и памперсы, потом кружки, потом частных учителей иногда, потом экскурсии, игрушки и так далее. Ну и, в общем, и жена тоже хочет иногда побрызгаться духами Шанель. Вот. И я смотрю и говорю: ты уверена, что твоя дочь это хочет и это потянет? Это очень серьезная должность быть, так сказать, держателями Торы. Почему вообще? Откуда вообще в принципе это все пошло, и эти колели, и все? Не было же такого. В еврейском народе всегда все большие рабоним работали и зарабатывали, кто в лавке, кто торговал, кто был миламедом, кто, в общем... Но когда случилась у нас шва катастрофа, это страшная, и когда была угроза, что, так сказать, еврейство Торы на грани уничтожения и Тора на грани исчезновения, вот выросли, слава Богу, выросли вот эти вот не просто ешивы сохранили, и придумали колели, чтобы взрослые люди, как можно больше людей, чтобы держала руку на пульсе и чтобы, так сказать, были держателями Торы. Сейчас, скажем, западный мир в Европе, и уже это немножко не так, и там люди и работают, и вечерами учатся. Мы когда-то гостили в замечательной в Торонто, это было дело, в очень милой, приятной семье канадской. Мы там делали какие-то семинары для русских, лекции, не помню что, и жили, они нас пригласили жить у них, там бейсмент большой, и все. Так там папа имел таксомоторный парк, которому он посвящал примерно час в день. У него была там в уголке стояла его вот это вот рабочий, так сказать, уголок был такой. Все остальное время он посвящал ему Тора. Он все время учил Тору. У него был громадный кабинет. Он мог себе это позволить. Часа в день ему хватало для того, чтобы обеспечить семью и, так сказать, вот эти вот его технические какие-то вещи там сделать. И если есть такая возможность, замечательно. И у них была такая возможность. И это была замечательная семья, очень приятная, хорошо воспитанная, чудные дети, все хорошо. Была такая возможность. То есть он, когда-то я сказала про своего мужа кому-то, так он он мне это помнит. Я сказала, ты учишься так, как будто не работаешь, и ты работаешь так, как будто не учишься. Это он воспринял как комплимент, и я считаю, что да, мой муж так и было всю жизнь. Он, когда он работал, когда он давал уроки, когда он отдавался там, своим ученикам и так далее, он это делал так, как будто вот это суть, это смысл его существования. Зато когда он шел учиться, ничего другого не существовало, и он целиком погружался в лимуд Тора. Что мы видим сейчас? Сейчас ко мне приходят молодые люди записываться в наш дух. И можно это, так сказать, можно перевести в шутку. Есть такая шутка израильская. Что делает этот молодой человек? Полдня не учится, полдня не работает. Понимаете, это грустная шутка. Но к большому сожалению, это наша сегодняшняя реальность. И когда девочки говорят, только чтобы учился, надо очень хорошо понять, что они имеют в виду, и понимают ли они, на что они подписываются. Это замечательно, это хорошо. Я очень близко знакома с девушкой, которая мечтала всю жизнь, и эта мечта ее осуществилась. Она аврейхет, и, так сказать, ее муж только учит Тору, и очень хорошо учит Тору, очень талантливый человек, и, так сказать, дом – это сплошная Тора. Слава Богу, есть помощь какая-то. Слава Богу, есть возможность выплыть. И поэтому, значит, наши дети должны отдавать себе отчет в том, что они хотят. И здесь я хотела бы обратить внимание на два момента. Первое – это ответственность принятия решения. Ответственность – это очень много значит. Это взрослость, это понимание того, куда ты идешь. Потому что если ты говоришь, я хочу только мальчика, который будет учить Тору, и одновременно с этим ты говоришь, мы не будем снимать полуторакомнатную, это называется в Израиле ехиду, такую студию. Как можно жить-то? Надо как минимум, чтобы было три комнаты, чтобы был салон, чтобы была наша спальня, и чтобы была комната, это молоденькие, чтобы была комната, где можно было бы принять гостей. Как это совместить? Это безответственность. Так первый момент, это должно быть чувство ответственности. Ты понимаешь, ты понимаешь, на что ты идешь. И ты считаешь деньги, и его 3000 шекелей стипендии, и свои возможности. Может быть, у тебя очень обеспеченные родители, и они к этим 3000 дадут еще 10. Тогда ты можешь снять себе квартиру и, так сказать, достаточно широко, широко жить. Вчера, например, меня очень тронула одна девушка, женщина, которая сказала, что перед шаббатом у них случилось непредвиденное обстоятельство. Когда она шла в магазин, муж проверил счет и позвонил ей, и выяснилось, что кто-то вложил старый чек, который они совершенно не рассчитывали, что он будет вложен, их чек. И все, они уже никакой минус, уже дальше они уже не могли входить. И на шаббат осталось, я знаю, там 50 шекелей. И эта девочка с хорошим настроением и со своими детьми, без всяких, так сказать, пессимистических мыслей, подошла к овощному магазину, туда, где уже перед шаббатом выкладывали, ну, не ликвид, то, что уже в воскресенье продаваться не будет. И набрала себе там полную коляску полу-полу-полу сгнивших, полу там всяких овощей. И дальше она гордо прислала мне фотографию, что она из этого сделала. Какой-то остался хвост селедочки, завалялся в холодильнике, она прислала мне очень красивую селедку под шубой сделала. Она перебрала, конечно, она перебрала эти овощи, она выкинула то, что невозможно было использовать, она сварила, она так далее. У нее получилось очень с любовью, очень вкусно. Эта селедка под шубой, эти блинчики из кабачков и так далее. Она понимала, на что она шла. Она знала, она понимала, ощущала возможности, так сказать, материальных взлетов, падений. Никакой трагедии не было. Вы должны со своими девчонками и со своими мальчишками очень хорошо обсудить вот эту ситуацию. Готовы ли они на это? Если они на это готовы, Коля кого-то. Если они на это готовы, я знала одну семью, это взрослые люди, они уже женили детей. Муж только учился, у них была очень нелегкая, и жена долгое время не могла найти работу, они были олим хадашим, у них были дети, слава Богу, долгое время не могла найти работу, они жили очень скованно материально, но они были довольны, они были этим счастливы. Они мечтали об этом там зимними московскими вечерами, они мечтали, как они войдут в жаркий Израиль и в теплую Тору и посвятят ей всю свою жизнь. У них дома всегда было аккуратно. Они одевали детей в махах, но мама умела всю эту одежду сделать такой, как будто бы они купили ее в соседнем хорошем магазине. У них дома было всегда очень красиво, потому что мама умела сделать уют, и дети не чувствовали, что они живут в такой тяжелой материальной, в тяжелых материальных тисках. Они молодцы были, большие молодцы, они сумели это сделать. У меня есть одна семья сейчас, моих близких, очень наших очень близких учеников, которые... одну секунду, случайно не выключила. Ой-ой-ой, сейчас я вот выключила. Которые когда-то мне очень... Хотя много-много детей. И когда-то я их позвала к себе. Я думаю, боже мой, ну что они могут себе позволить? Ну ничего. Я накупила всяких заморских фруктов, я накупила всяких заморских, все, что только этим детям устроить праздник. Я потерпела фиаско. Я потерпела абсолютно со своими заморскими киви и там всякими такими. Я потерпела фиаско. Детям это было не очень интересно. Мама очень хорошо у них готовила. Мама из простых вещей делала очень вкусно. И самым вкусным фруктом для них были яблоки. Яблоки они смели все. Это было привычно, вкусно, хорошо. Они совершенно не чувствовали себя обделенными от того, что... так сказать, они не пробовали это киви, оно им было не нужно. Они были воспитаны в спокойствии, в гордости. Они никому не завидовали, что где-то что-то есть больше. И слава Богу, эта семья очень хорошо живет и хорошо сейчас женит, подает замуж своих детей на нормальном, хорошем уровне. И никаких там денег не было. И нет, и это не главное, потому что присутствует у них главное. Они умеют радоваться тому, что у них есть. И я вижу, как это происходит. Если это так, Оливай, вы сумели так воспитать детей, вы сумели такое сделать, чтобы дочка не пришла и не сказала: мама, я хочу такие же туфли, там, как у подружки такой. Вы сумели это сделать? Здорово. Здорово. Тогда на самом деле пусть она выбирает то, что, так сказать, но опять-таки без какого-то такого, не знаю, внутреннего это не гордость, даже я бы сказала, некоторый такой выпендреж Аврехим. Я однажды одному из своих, я когда-то их женила много лет назад, вот, и они очень, так сказать, гордились, что они только Тора, 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 только Тора. И лучше они будут жить на продавленном диване, но папа лишний час поучит Тору. Это был какой-то такой фетиш, немножечко, с моей точки зрения, ну, может быть, немножко неестественный. Я когда-то встретила этого папу, и я сказала, а я-то, я, ну, как бы свои, так я могу не очень постесняться. И я сказала, смотри, ты специально вот так, твой костюм специально, ты его мнешь, прежде чем его одеть? Это с понтом дело? Это вот как? Это показать, что вот мы убиваем все материальное, и мы возносим куда-то на какой-то пьедестал все духовное. Это чуть-чуть напоминает мне какую-то ветвь христианства, которая там умерщвляет плоть, лишь бы, значит, там дух только витал, и все. А мы, так сказать, мы бесплотные, и мы неинтересно нам это совсем. И неинтересна нам наша человеческая сущность совершенно. Только, так сказать, божественная и так далее. Ну, не иудаизм это. Это не иудаизм. Это что-то такое, это откуда-то из разного всего намешано и еще вот с каким-то для меня, с каким-то привкусом выпендрёж. Так вот, я очень рада, если вы воспитываете ваших детей, для которых Тора, только Тора, но нужно, чтобы это было искренне. Чтобы это было не потому, что в семинаре так вот это преподали, и вот так вот очень важно, какая ешива танцует на второй стороне зала. Вы знаете, сколько девчонок говорят, только чтобы учился, и еще, значит, престижная ешива, и хорошие ешивы умеют красиво, слаженно, так сказать, потанцевать, они умеют хорошо учить Тору. Это прекрасно, но что для твоей дочки важно? Ты должна препарировать эту ситуацию и понять. Ей на самом деле важно, она на самом деле чем-то пожертвует для этого. Она на самом деле согласится своему первому ребенку взять коляску, которая была уже у трех хозяев, и она уже немножечко сломанная, немножечко она там позвякивает при употреблении, и не совсем чистая у нее это самое, но лишь бы муж учил Тору, потому что коляска, которая, так сказать, сейчас коляска среднестатистическая, надо заплатить 2, 3, 4, 5, 6 тысяч шекелей. Это 2 месяца ешивной колельной стипендии. Так вот, если на самом деле для тебя ерунда эта коляска абсолютно, и твои глаза загораются, когда ты понимаешь, что твой муж учит Тору, это путь. Замечательно. Но не нужно врать. Не нужно врать прежде всего себе. Не нужно построить изначально семью, как бы семью «я буду аврейхет», а потом говорить «я уже не могу в этом парике ходить, я уже не могу, мне уже стыдно, я уже на свадьбу, я лучше не пойду на эту свадьбу, потому что я уже больше не могу выйти в таком виде». Уже надо понимать, ты же что-то выбрала, ты этого хотела. Или на самом деле надо изначально подумать. Кто-то очень трезво говорит, хотелось бы, чтобы первый год человек учился, вот, а дальше будет семья расти, надо будет как-то, так сказать, материально вставать на ноги, И поэтому, так сказать, мальчик скажет, поэтому я не могу. Мальчишки обычно очень ответственные есть мальчики. И говорят, что я бы очень хотел учиться. И я хотел бы девочку, которая бы понимала, что такое лимуд Тора, что это за глубины, что это за высоты, и чем занимается ее муж. Но при этом я понимаю, что я должен нести ответственность за семью. И что надо платить за квартиру, и за коммунальные услуги, и за транспорт, и покушать надо, чтобы было, и порадовать надо жену чем-то, куда-то выйти и принести детям те самые игрушки, которые, как это, у соседей справа есть капли, у соседей слева есть капли, эти вот деревянные, такой конструктор. А у моего нету. Или эти магнетим, конструкторы магнетим, который ты посадишь ребенка с этим магнетим, и 2 часа ты можешь делать все, что угодно. Магнетим у тебя вместо бэбиситера. Магнетим-то стоит 100 шекелей, 150 шекелей, 200 шекелей. Разные есть, разное количество. Так надо же себе представить, что надо чем-то за это заплатить. Поэтому, смотрите, когда, я вам честно скажу, я очень за то, чтобы как можно больше Торы было в доме, как можно больше Торы. Но при этом мне очень симпатичны те мальчики, о которых я знаю, что они всегда придут на помощь жене. И отложат книжку и быстро пойдут, поменяют памперс, титуль своему ребенку. И отложат книжку и помогут приготовиться к шабату, помогут, пол помоют, смогут сделать что-то для того, чтобы жизнь семьи стала краше, лучше, счастливее. И мне кажется, я знала, между прочим, одну такую семью. Мне очень, очень обидно всегда было за них. Это тоже мой шедух. Тоже. У меня моих шедухов десятки, и сейчас уже могу сказать сотни. И есть очень многие, за которых я горжусь. И есть, вот, например, они хорошо живут, нормально. Они хорошо живут, и дети, и все. Но я знала от жены период, когда муж говорил, я не уйду из Колеля, вот тебе, не знаю, сколько это было там, 30 шекелей, вот тебе на 2 дня, ты должна быть довольна, что твой муж учит Тору, я уж не знаю, что он там учил, вот. Тора, как бы, Тора это же не математика, это же не отвлеченная вещь. Тора это же наш, так сказать, путеводитель в жизни, это учитель жизни. Поэтому как он мог, там, с одной стороны он открывает книгу, он учит Тору, с другой стороны он говорит жене, на тебе 30 шекелей и крутись как хочешь, и попробуй еще из этой суммы выгадать, чтобы осталось на шаббат. Ну, может это не 30 было, я сейчас утрирую, но вот что-то такое, очень как-то так. Вот. И мне было это печально. Эта семья выжила, выстояла, и дети выросли. Но я всегда ощущала вот какое-то такое... Мне хочется, чтобы семья была изнутри веселой. Не снаружи, можно громко не хохотать, но чтобы семья была изнутри веселой, чтобы они хотели одного и того же, чтобы у мужа и жены глаза горели от одного и того же. А когда она рассказывала мне про эти там 30 или 300 шекелей, у нее глаза не горели. Не горели. И я понимала, что вот в этой ситуации растут дети. В этой семье растут дети. Они растут между тем, что, так сказать, папа, с одной стороны, цадик учит Тору целый день. С другой стороны, мама, которая бьется и сводит, пытается сводить концы с концами и, так сказать, купить, побегать где дешевле, и она этим недовольна. Если бы она была этим довольна, нет проблем. Если бы дети этим жили, Нет проблем, такие семьи есть, прекрасно. Но это должно быть решение совместное, и все решения должны принимать мама с папой вместе. И решение затянуть пояса, и решение взять суду и поехать отдохнуть, и сделать детям большой праздник или себе. Это должны быть решения, конечно, двоих. Поэтому мы говорим о наших детях. И нам кажется, что мы, знаем наших детей. Недавно мне прислал один парень, который ищет тоже шидух, хороший парень, я давно знаю, у него, так сказать, у него была такая, ему сделали немножко, с моей точки зрения, неверный шидух, то есть есть вещи, в которых, ну, нельзя что-то скрывать, в общем, кто-то подумал, что так можно, и, в общем, брак распался. Я хорошо к нему отношусь, мне очень жалко, что так получилось. И он ушел, так сказать, в жизнь еврейской общины, он такой деятельный человек. Он, так сказать, сублимирует вот ту энергию, которая должна была идти на семью, вот эту энергию он выплескивает на общественную жизнь. И он мне вот, это было в Йом-Хамиши, или, да, он мне прислал ролик и написал: посмотрите, как здорово, как сближаются религиозный и нерелигиозный мир на уровне родственников. На уровне родственников когда-то разбежались, а сейчас сближаются эти два мира, и как это здорово, и так далее. И я, значит, включила то, что он мне прислал. На самом деле любопытная такая была, любопытный фильм о том, как люди взяли на себя такую роль помирить внутри семьи, помирить родственников, которые разошлись в разные стороны баррикад, вот в своем идеологическом таком самом максимальном разбросе. То есть, скажем, сын хазар бетшува, а родители очень против, отец очень против. Или наоборот, семья религиозная, а ребенок уходит в другую сторону. И вот нашлись люди, которые попытались помирить вот такие семьи. Мне любопытно очень было это смотреть. Семьи согласились, видимо, для, так сказать, для того, чтобы помочь другим перейти вот этот рубеж, эту грань, я думаю, что согласились по таким идеологическим мотивам, на то, чтобы снимали самые интимные моменты их вот этой вот, их слезы, их бессилие, их взаимные объятия, когда, наконец, эта плотина прорвалась. В общем, мне было любопытно увидеть там одного очень уважаемого мною человека, Авреха, большого человека, Талмид Хахама, которого я знаю 30 лет и уважаю 30 лет, и я совершенно не знала его семейную историю. Вот, и вдруг, значит, я так понимаю, что дочь не пошла по его пути. И дочь разговаривает с той женщиной, которая их пытается помирить. И вдруг дочь говорит такую фразу. Она говорит о том, что она все эти годы, ей было так тяжело, и она готова на все. И она готова, пусть ей папа уже рассказывает про Тору. Она так соскучилась по нему. Она взрослый человек, ей 30 лет. Понимаете, ей уже 30 лет. И последние, скажем так, как минимум 10 лет, они не были вместе никак. И она говорит: понимаете, папа меня никогда не знал. Он не знал, и он не пытался меня узнать. И вот эти вот слова, ну, слава Богу, получилось, я очень надеюсь, что и получится, и они встретились, и это было страшно трогательно, и они не могли оторваться друг от друга, и она его обнимала, и я рыдала, конечно, там по эту сторону экрана. Вот. Но вот эта вот фраза, что папа говорил, делай так. И папа никогда не пытался меня понять. Папа никогда не спрашивал, а что меня в этом не устраивает, а почему я не хочу, а что я думаю, а что я чувствую. Так я поэтому хочу вам сказать, что для того, чтобы сопровождать своего ребенка в его пути к счастью, сначала надо максимально попытаться его понять. Что он хочет на самом деле? Не что он хочет по инерции с семинаром Ешан, и не что он хочет по инерции с институтом Махон Лев, и не что он хочет, а вот что он собой представляет, о чем он мечтает, что ему нужно. Я была знакома с одним мальчиком, он ходил, когда мы жили в Орнов, он учился там в Ешиве. Мальчик из русскоязычной семьи, давно-давно семья, религиозная, хорошая семья. И мальчик учился там в Ешиве, и мы просто, он еще даже, так сказать, он был молодым, он еще в дошедухном его, так сказать, возрасте, он просто ходил к нам на шаббат. Приятный очень мальчик был, очень хороший, умный мальчик, прекрасно пел у нас прямо. Это был праздник, когда он приходил, потому что была очень красивая шира, очень красивое пение. И мои тоже все поющие, плюс еще его голос. Это было очень-очень красиво, вообще хороший, очень хороший парень. Но этот парень мне так, он учился в хорошей ешиве. Но он мне как-то сказал, он говорит, понимаете, я хочу хорошо жить. Я не могу это сказать даже своим родителям. Я тем более не могу это сказать Машгиаху Ешивы. Но я хочу... Он очень верующий мальчик. Он очень любил учить Тору. Он был один из лучших учеников Ешивы. И при этом... Он высказал мне, я не знаю почему, расположился ко мне или понял, что, так сказать, ну мне можно сказать, я это никому не пошла сообщать. Он говорит, понимаете, я хочу хорошо жить, я хочу достаток, я хочу быть уверен в том, что у меня в кармане есть деньги, и я могу своему любимому человеку сделать сюрприз. И он пошел потихоньку от... Машгиаха Ешивы и от Рош Ешива, он пошел учиться вот в какую-то такую харидимную систему, которая давала специальность. Обычно туда идут ребята, уже, так сказать, женятся на уровне того, что они бахуры Ешива, Ешивот, то вот, все такое, потом проходит пару лет, сложно, так сказать, свести концы с концами, и они уже в семье уже идут вот на такую учебу, приобретают какую-то специальность, а он решил себя обезопасить. И он пошел до того. Он пошел до того, и дальше, знаешь, он там учился, в Ешиве ничего не знали, потому что в Ешиве он учился по полной программе. И там он учился, мне кажется, там два вечера в неделю. И был мальчик талантливый, умел совмещать, все было хорошо. Пока не разразился скандал. Какой разразился скандал? Значит, мальчик вышел на шедух, и мальчик... При шедухе сказал честно, так сказать, что он собой представляет, что он для него очень-очень-очень лимуд Тора – это первое дело жизни, но он хочет материальную обеспеченность. Вот такая вот у него, такая блажь пришла ему в голову. И он поэтому решил подкрепить себя специальностью, которую он делает там два раза в неделю и так далее. И когда были всякие берурим, И понятно, что он для Беруим, для проверок дал, какие телефоны он дал, своего Рош Ешива, своего Машгиаха. Он в этой Ешиве 7 лет был, и, в общем, они его хорошо знали. И когда стала сторона девочки это все проверять и разговаривать, скажем, с Машгиахом, выяснилось, Машгиах вдруг впервые услышал, что, оказывается, он еще и учит специальность. А, боже мой, скандал. И мальчику сказали, выбирай. Бывает такое. Сказали, выбирай. Либо ешива, но тогда без специальности, так как это у нас принято. Либо мы уважаем твой путь, понимаем, ты хочешь, так сказать, обезопасить себе будущее. Вот в таком ключе. Вот, и тогда, значит, вот, он был просто, он очень любил ешиву, и он уже там платил за 2 года обучения этой профессии, уже, в общем, мальчик был совершенно растерян. И он ко мне пришел, и я говорю, ну и что ты будешь делать? Он говорит, ну, я уйду из этого махона со специальностью. Ешива – это моя жизнь. Ешива – это близкие мне люди и так далее. Я хотел получить профессию просто для того, чтобы, если что, чтобы не идти мыть лестницы. Но если так стоит вопрос, понятно, что я остаюсь в Ешиве. И он сделал то, что он сделал. Слава Богу. Девочка, на которой он женился, не русскоязычная девочка, слава Богу, не надо было ничего придумывать, ничего врать, не выкручиваться, ничего. Она все поняла, она уважала его выбор. Он очень много, он потом доучился, слава Богу, у них уже ребенок родился. Он доучился, но, понимаете, человек, которому не с кем было поделиться, который был растерян, что же ему делать, вот это вот, не дай бог, чтобы не получилось так, что наши дети вот в такой ситуации. И теперь что еще я хочу сказать. Значит, вот тут написано, я уже, надо быстро-быстро, чтобы на вопросы у нас осталось время. Значит, модные вопросы на встрече. Это целое, это такой целый большой вопрос. Вопросы на самом деле, сейчас нету такого, девочка цадика, не цадика, сейчас не говорят. Сейчас говорят зоремет, лозоремет. То есть она такая вот аттрактивная, или она такая вот тихая, так сказать. Цадика это теперь, так сказать, очень такая относительная характеристика, хотя там 15 лет назад, ой, цадика это было хорошо. А сейчас это аттрактивит, это зоремит, это харизматит и так далее. Ну, времена меняются. Но что я вам хочу сказать, сделайте так, чтобы на всякий случай, когда ребята идут навстречу, чтобы у них были заготовлены какие-то вопросы, которыми можно помочь течению беседы. Постарайтесь сделать так, чтобы была возможность вдруг, значит, чтобы не повисали паузы. Вот когда повисают паузы, это, знаете, это примерно, как я спрашиваю, вопросы есть? И пауза. И я думаю, ну так было неинтересно, что нечего спросить. И на встречах то же самое происходит. Вдруг, значит, мальчик спросил, девочка ответила, и повисла пауза. Так вот, пожалуйста, пусть они просто себе подготовят какие-то вопросы. Будет у нас время, так я поподробнее об этом расскажу. Теперь страшный вопрос, почем нынче цадик? Я 2 слова об этом сказала. Я разговаривала, скажем, позавчера с одной мамой. Очень хорошая мама, хороший мальчик, который только-только перед шедухим, еще не вышел на шедухим. Вот только-только. И мама говорит, в нашей ешиве, вот в той, в которой учится этот мальчик, значит, Рош Ешива сказал, что, так сказать, со второй стороны, значит, надо, как сказать, просить, требовать, ставить условия, обговаривать сумму в 700 тысяч шекелей. Что это такое? Это возможность купить квартиру, значит, взяв машканту. 700 тысяч – это прекрасный начальный взнос. Значит, вот, и если еще, так сказать, сторона мальчика поможет, так и вообще дальше, так как мальчик, девочка хочет, чтобы мальчик учился, и мальчик хочет учиться и так далее, вот чтобы им материально помочь, чтобы они не платили 4, 5, 6 тысяч за съем квартиры. Вот, так сказать, квартира будет куплена, и дальше они смогут достаточно скромно, в любом случае, достаточно скромно, но просуществовать и помочь Торе двигаться дальше. Ой, это, конечно, очень тяжелый вопрос. Очень тяжелый вопрос. Я вам хочу единственное, что сказать. Я вижу очень многих, тех, у кого есть деньги, они пригождаются. И дети хорошо выходят замуж, женятся, все нормально. Тех, у кого нет денег, то же самое. Абсолютно. Абсолютно то же самое. И я вам скажу, это очень похоже на то, как хозяйка готовится к шаббату. Если у хозяйки есть полтора дня, она приготовится к шаббату, и она, так сказать, она все равно будет в последние три минуты спешить. Если у хозяйки есть полтора часа приготовиться к шаббату, она, да, приготовится к шаббату. И она тоже будет спешить в последние 33 минуты. Но она в любом случае приготовится к шаббату. И это во всем. Я смотрю, люди, которые подают документы, начинает, вот у меня вчера, слава Богу, одна пара, это уже седьмая пара за корону, решили пожениться, и шесть уже было свадеб, а вот седьмые вчера, они пили, выпили мы с ними лехаим такой, лехаим онлайн, как это сейчас принято, они открыли ТИК и так далее. Так вот, они собираются пожениться через три недели, без раташи. Так вот, я вас уверяю, что они за три недели успеют все сделать точно так же, как делают те, у которых есть на это три месяца. Абсолютно так же. Поэтому, чтобы вы не нервничали, не переживали и не говорили, где мне взять эти деньги, у меня нет этих денег. На моих занятиях в Рамоте была одна женщина, которая просто, она встала и сказала, что у меня девочка хорошая, красивая, умная и так далее. Мне каждый день предлагают по 5 шедухов. Но предлагая, тут же спрашивают, сколько я готова дать. А у меня нету денег. Слава Богу, Всевышний все устроил. У них на днях свадьба. И именно такой мальчик, как она хотела, и будет учиться. И никаких денег не попросили. И вот так Всевышний устраивает. Поэтому сказать, сколько стоит Талмид Хахам, вот сколько вы дадите, столько он будет стоить. Без Рат Ашем будут деньги, очень хорошо. Можно будет облегчить, на самом деле, молодым существование. Не будет денег, все равно ваша девочка без жениха не останется и построить такой дом, который, так сказать, которого она достойна и который она сумеет построить. И последнее вот то, что я хотела, две минутки, это некоторые, значит, есть такое выражение «цуль». Это вот такой цадик, верало, цадик, ему плохо, он такой несчастный, он такой бедный, он такой вот. Вот это вот культивируется в ряде ешив, культивируется как вот такое вот цадиковство, вот такое отречение от каких-то земных вещей, и можно не обращать внимания ни на что внешнее, а вот и будет вот он такой, я очень часто так приходят, такие ребята, вот, и я говорю, распрями плечи, встань, нет, ну вот в какой-то степени это идет и вот от того, что воспитывают ешивы, и не смотреть на женщин, и смотреть в сторону, и так далее. И смотрите, я знакома с мужчинами, которые могут смотреть на женщин и их не видеть. Не видеть никого, кроме своей жены, кроме своих детей. Они не будут выглядеть совершенно так вот, как-то так несчастными, они могут выглядеть нормальными совершенно людьми. И при этом это будет точно, вот как по рассказу о нормальном цадике, которого спросили, значит, как же так, вот вы ходите по таким нехорошим улицам, там некрасивые, нескромные афиши и такие, так сказать, далекие от скромности ходят люди. И он растерянно посмотрел на своих учеников и сказал, я этого не видел, я, да, правда, это такая улица, ой, как мне неловко, но я этого не видел. И он был нормальным человеком. Вы мне можете сказать, что все мужчины разные, и есть такие, которым это очень опасно, и все такое прочее. Не знаю, может быть, я немножко, так сказать, вижу вокруг себя нормальных людей, которые могут быть не такими, вот, понимаете, Талмид Хахам и человек, который занимается Торой, и человек, который живет Торой, это совершенно не знак равенства с тем, что он будет в мятых штанах, и он будет, там, я знаю, с нечищенными зубами и с руками, с нестриженными ногтями и так далее. Вот. Конечно, легадель, но могу сказать там строками Пушкина, быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей. На самом деле, быть можно большим Талмид Хахамом и всей своей жизнью славить Тору, и быть погруженным в Тору, и нормально выглядеть, и, так сказать, и быть человеком, с которым приятно и поговорить, и посидеть рядом, и с которым не надо подыскивать слов, потому что он уставился в одну точку и не поднимает глаза, потому что вот так где-то как-то в каком-то слое общества, в какой-то ешиве его научили. Вот. Значит, я заканчиваю. Вы можете сейчас, я с удовольствием послушаю вопросы, с удовольствием на них отвечу. Значит, то, что я хотела бы, чтобы вы вынесли из нашего разговора, и то, что мне было бы приятно, разговаривать со своими детьми, знать своих детей и вместе со своими детьми искать то, что подходит конкретно вашему ребенку, а не то, что принято в хевре, или в компании, или в семинаре, или в ешиве. Понятно, что планку спускать нельзя, планку своих отношений с Всевышним, планку бенадам ле маком, я уже не говорю про бенадам ле хаверо, но надо, конкретно зная своего человека, своего ребенка, искать человека, который будет подходить вашему ребенку. А в человеке это все. И уровень Торы, уровень лимуд Тора, и это, так сказать, наполненность материальная, и эмоциональная, и интеллектуальная, и все-все-все вместе. И рассматривать по всем параметрам то, что подходит моему ребенку, понимая, что есть идеологический разброд, разные точки зрения, разные, так сказать, шапкозакидатели в этом. Мы ищем возможность и гарантию того, что наш ребенок будет самым счастливым мужем или женой. Чего я вам очень-очень-очень всем желаю. Вот. Если есть вопросы, пожалуйста.
Спасибо большое, Рита. Здесь пришел вопрос в чат. И было сказано, что если бахур ешива должен выйти на работу, чем он может заниматься, не имея профессии?
Ой, вы мне задаете риторические вопросы? Вы можете сами ответить на этот вопрос. Чем он может заниматься, не имея профессии? Он может мыть подъезды. Понимаете, конечно, если наши дети, ну, это мыть подъезды, это я, так сказать, утрировала, конечно. Чем могут заниматься наши дети? Во-первых, если у него есть терпение, педагогическая жилка и ощущение важности этого, миламеды везде-везде требуются. Требуется, слава Богу, у нас сеть Талмуд Тора, Талмудей Тора и сеть хейдеров достаточно разветвленная, и там нужны хорошие учителя. Если есть возможность вот так работать, это очень хорошо. Кроме того, человек дальше учится и начинает преподавать. Это все, что, так сказать, это вот то, что рядом, то, что при Торе. Это, скажем, очень многие начинают писать, Софер Стам начинают писать мезузы, тфилины. Но это надо научиться, конечно, тоже. Вот. И кроме того, есть такая вещь, как немножечко затянуть пояса, найти деньги на учебу и позволить своему ребенку приобрести какую-то специальность, если у него лежит к этому душа, и он это может. Сейчас есть система, харидимная система, естественно, харидимная система, в которой есть специальности и технические, это компьютеры, и это андаса, такая андаса бния, это инженерия, и это полугуманитарные вещи, это психология, это социальная работа. В общем, есть возможности приобрести профессию. Понятно, что если человек... Тут нужно еще вот что заметить. У ешеботников очень хорошо работает голова. Очень хорошо работает голова. И я знала ешеботников, которые только учась в ешиве за год могли сделать аттестат зрелости, израильский багрут, и на второй год уже пройти мехину, в общем, за три года уже приобрести 3,5 года первую степень. Вот, этого не надо бояться. Иногда, конечно, это непросто, и надо смотреть, к чему у тебя лежит душа. Но, в общем, надо дерзать. Надо дерзать. А что делать, если человек понимает, и опять-таки, какую жену мы еще найдем. Есть такая жена, которая скажет, Тора и только Тора, и я пойду на две работы, но только вот это будет то, чем мы будем жить, это нам будет давать кайф жизни. Седер, есть такие девочки? Есть такие девочки. Все индивидуально. Если я ответила.
Спасибо большое. Следующий вопрос. Женщина пишет, что она слышала, что хороших девочек намного больше, чем хороших мальчиков. Мой сын сейчас начинает шидухим, я разослала данные нескольким шидханьот, и тут же мне начали предлагать. Как понять, какие предложения рассматривать, если есть так много хороших девочек?
Это замечательный вопрос. Я могу сказать то же самое. Девочек семинары воспитывают девочек очень хорошо. Я не скажу, что ешивы плохо воспитывают, я не могу так сказать, но девочка, которая выходит из семинара, она привыкла думать, что обязательно ей нужен такой вот Талмид Хахам, мальчик, который будет учиться, и таких девочек намного больше, чем тех мальчиков, которых им можно предложить. Потому что мальчики немножко начинают волноваться, и если мальчик уже, я знаю, даже если он в Бахурме Вугар, там, даже если он в кибуц и так далее, в ешиве, он начинает суетиться по поводу специальности, его рейтинг падает. Поэтому тут палка о двух концах. Вот как вот та история, которую я вам рассказала с мальчиком. Его рейтинг тут же упал. Поэтому, значит, во-первых, эта мама может мне тоже позвонить, потому что у меня тоже есть список из очень хороших девочек. И надо просто, зная, что собой представляет мальчик, надо подумать, что ему подходит. Потому что я, например, говорила недавно с одной мамой, я сказала, смотри, есть замечательная девочка, очень хорошая, красивая, милая. Она очень тихая. Она очень тихая. То есть ты ее спросишь, она, конечно, ответит, она адекватная, хорошая девочка. Но в ней нет того, что называется зоремет. Есть мальчики, которые мечтают о тихой и такой камерной жене. А есть мальчики, которым это тяжело, которые хотят собеседника, которые хотят драйва. И я ей сказала, вот есть такая-такая девочка. Она говорит, нет, ты знаешь, мне кажется, вот моему сыну это вряд ли пойдет, потому что ему надо, чтобы было с кем поболтать, обсудить и так далее. То есть надо смотреть, что, максимально пытаться узнать, что эта девочка собой представляет, и сопоставлять с запросами своего сына. Вот. И если эта мама хочет мне позвонить, с удовольствием, потому что в моей шатханской книжке тоже девочек, ну, в 4-5 раз больше, чем мальчиков. Вот так почему-то получается. Сегодня, не знаю.
Спасибо. Если есть еще вопросы, рады будем их озвучить.
Да. Есть вопросы, нет?
Пока больше я не вижу, что пришли вопросы. Если кто-то хочет задать вживую, можно с помощью значка поднятия руки. Я вижу, что вопросов пока больше нет.
Я могла бы еще поговорить, но я специально хотела бы, чтобы это было, чтобы это были именно...
Я подняла руку, я сейчас включаю микрофон. Пожалуйста.
Алло.
Да-да.
Здрасте. Здрасте. Это как раз я задавала вопрос перед этим, это вы мне отвечали.
Сейчас. Да.
Вот, а если спрашивают, какие у него планы дальше, что делать, ну, ведь эти планы зависят от того, что захочет его невеста, его жена, как бы, он может, типа, продолжать учиться, он может также, если его жена захочет, чтобы он там подрабатывал, типа, как отвечать на эти вопросы?
Я думаю, что так честно и говорит, что мальчику очень нравится учеба, и если будет возможность продолжать учиться, он, так сказать, с точки зрения его интеллектуальных и духовных моментов, он на это готов с удовольствием. Но если нужно будет содержать семью и так далее, он не боится никакой работы, и он пойдет и будет работать.
Он как бы очень любит учить Тору, но ему нужны перерывы, он должен как-то иногда вот приди домой и расслабиться, и делать то, что ему нравится, там какие-то дни, а потом он может снова идти в ешиву недели на две и там учиться. Потом снова он должен приехать домой, и снова там его, как бы, такие развлечения, там тиюлим или еще что-нибудь. И там, и снова он, когда отдохнул, он там поразвлекался чуть-чуть, снова может в ешиву на две недели. Так как нужно это... Вот так нужно все это расписывать про него?
Я думаю, что это надо конкретно поговорить с Шатханит, и она сможет предложить вам тех девочек, для которых это будет их жизнь и их удовольствие. Потому что есть разные девочки. Есть девочки, которые скажут, как? Кроме Торы у него еще что-то существует в жизни? Нет, это нам не подходит. А есть девочки, которые наоборот скажут, нам нужен человек, с которым мы можем, который будет серьезно учиться, но при этом мы хотим, чтобы мы могли выехать куда-то, чтобы его интересовала природа, чтобы его интересовало, там, я знаю, какое-то искусство, музыка. И надо просто искать таких девочек, которым это будет то, что он собой представляет, будет хорошо.
Да.
Потому что все равно эти девочки, их родители будут проверять у Роши Ишива, у Машгиаха. И Машгиах его знает. И Машгиах скажет, что там хороший мальчик и так далее, и так далее. Но, значит, смотря что вы ищете. Вот, если вы ищете человека, у которого есть сторону, у которого есть еще, так сказать, мир вокруг и человек, который с интересом смотрит на этот мир, значит, вот тогда она ему подходит, и он ей подходит. Так что Безрат Ашем. Я очень надеюсь, что у вас должно сразу все сложиться.
Будем надеяться, и вот эти денежные вопросы непонятно, как бы нужно вообще сначала про это говорить или не нужно, то есть мы там даем, можем дать какую-то сумму. Хотелось бы тоже знать, но не хочется с этого начинать, как бы ответ, это как бы.
Я вам скажу, что родители девочки, они получат такой вопрос. Родители девочки на каком-то этапе получат такой вопрос. И как-то ответят. Обычно эти разговоры происходят до встречи через Шатхана. Mm-hmm. А родители мальчика могут задать такой вопрос. То есть,
ну, вот у меня как и девочка, так и мальчик, оба они бешиду.
Да.
Мальчик сейчас только начинает, так я не знаю, как с мальчиками вообще это идет, ты вообще только начинает.
С мальчиками это идет так, что вот есть такой-то мальчик, и Шатхан спрашивает, вот какие, скажем, не родители, а мы делаем более, так сказать, более обтекаемо, хотя мне кажется, что в вашей ешиве не настолько вмешиваются ни Рош Ешива, ни Машгиах, в других ешивах больше вмешиваются, в вашей ешиве дают на откуп родителям, и родители это дело решают. Но, скажем, иногда родители спрашивают, чем сторона девочки, в какой может помочь, в какой сумме сторона девочки может помочь. Вот.
Откроет это вообще до встреч, как бы это все узнавать?
Да, да, да. До встреч, потому что есть такие ситуации, когда это все оставалось это начинается узнавание после второй, третьей встречи, и это может очень, так сказать...
Не, ну вот с девочкой мы уже как бы вообще сошли от этого, то есть, потому что она и так всех так перебирает и всех отбрасывает, что уже просто, вот уже пусть найдет себе, там уже спросим, дают что-то, не дают что-то, и уже пусть разбираются сами.
С девочкой это вас спросят, вы даете?
Нас спросят, но мы как бы даем, да, вот, но это самое, мы уже не хотим спрашивать, уже пусть тебе найдет такого, который понравится. Уже
любое, все отдадим.
Уже с ней. Понятно. Просто, да.
Понятно. Вот. Нет, все будет нормально.
А с мальчиком я не знаю, как это все...
Не дергайте ее, а с мальчиком просто
надо спросить. Просто узнать, как бы, да. Там, если сразу пятерых
приготовить. Есть семьи, которые принципиально... Есть семьи мальчиков, которые принципиально не узнают. То есть свадьба пополам, первый год съемной квартиры пополам, электротовары и мебель пополам, все. А больше ничего не хотят узнавать и говорят, что мы знаем. Есть такие семьи, которые говорят, что мы знаем, что хорошие родители дадут ребенку все, что будет в их силах. И мы ничего не хотим требовать, да. Есть такие семьи.
Да, у меня тоже такое чувство, что странно как-то что-то требовать. Как бы можно просить или спрашивать, что они могут дать, но как бы не требовать.
Что значит требовать? Это не то, что они требуют. Они говорят, вот вы на таких условиях нормально? Нормально. Нет.
Вот. Ну вот. Что? Как бы мне вот с этим вопросом тяжело что-то вообще, как бы говорить там, вот если так, то так, а если нет, так идите, как бы... Не устраивайте.
Посмотрим, мы с вами поговорим.
Посмотрим, да, спасибо большое.
Мы с вами поговорим. Ладно, счастливо.
Спасибо.
Спасибо большое. Вопросы? А, я вижу, еще Виктория хочет задать вопрос.
Да.
Рика, просто интересно, вообще, какая как бы пропорция, кто сколько дает?
Ого! Кто сколько дает.
Не, ну как бы в процентах девочка должна больше, мальчик должен меньше,
нет,
или
конечно.
Мальчик как бы поп земли.
Нет, и... содержит семью папа девочки, семью, в которой парень только учится в колледже, так вот испокон веков содержит тесть, швер содержит. Так что... Если, так сказать, всегда большая сумма приходится на сторону девочки. Если, конечно, мальчик не работает, а только учится. Если девочка хочет мальчика, который будет только учиться, и ее родители ее в этом поддерживают, тогда родители крутятся и, значит, вот пытаются помочь в покупке квартиры. И тогда речь идет о суммах и в 300, в 400, 500, 600, 700 тысяч шекелей. Вот есть такие. Это считается на первый взнос на квартиру. А мальчик приносит 100 тысяч шекелей. Вот так, что-то такое. Такие, но у нас, у русских это все, конечно, у израильтян это более жестко. У израильтян, да. Первый вопрос, вот, значит, если это такие, так сказать, бней Тора, которые будут учиться, а не работать, то начинается разговор с денег. Не потому, что кто-то кого-то продает, это звучит так некрасиво. На самом деле это все очень, очень объяснимо. Это просто, если люди хотят дать возможность только учить Тору, и хотят молодые только учить Тору, значит, они думают, как это обеспечить. И, так сказать, это зависит от не то, что кто-то от кого-то что-то требует. Просто если девочка хочет, чтобы мой муж только учил Тору, и ее муж хочет учить Тору, и родители с той и с другой стороны понимают и хотят обеспечить детям более-менее сносное существование, не роскошное, а сносное существование покупкой квартиры, и чтобы они... экономили на этих 4000 с херута съема квартиры, то тогда вот они ищут эти деньги как-то облегчить детям вот эти годы. Но это не обязательный такой момент. Не будет денег, все равно поженится, не волнуйся.
Все равно будет. Да, я понимаю. Скажите, а еще такой момент. Скажем так, я всегда думала, что девочкам надо дать как можно лучше, скажем так, образование. Все, чтобы девочка как бы могла работать и действительно как бы могла ли фарнес мишпаха. Потому что, например, я думаю, например, обычно же не один ребенок, есть же бейнера, как бы много детей.
Конечно, одно другого не исключает.
Чтобы снять как бы с себя этот ойль, чтобы дальше на других детях, потому что то есть, насколько это...
Одно это другого не исключают, и деньги дают, и профессию дают. Кому как повезет. И стараются дать и то, и другое. Но опять-таки это зависит от тех денег, которые вы можете. Не надо брать немыслимые суммы в долг и потом лежать с сердечными приступами, как это отдавать. Совершенно не нужно это делать. Значит, Бог вам пошлет такого мальчика, который будет и Талмид Хахам, и не нужно будет, и сами они прекрасно пойдут жить на Схирут, и потом поживут, найдут себе место, где будут дешевле квартиры, и они все устроят, вы же сами, вы как устраивались в своей жизни, у вас ничего не было, что у вас было? Слава Богу, у вас есть квартира и есть возможности. Точно так же они поживут и тоже Всевышний увидит их, увидит, какие они праведники, молодцы, сладкие дети. И он тоже пошлет им возможность приобрести жилье и жить безбедно. Когда вы женились тоже, что у вас было? Слава Богу, все есть, и дети есть, и достаток есть, и квартира есть. То же самое будет у них. И не надо дергаться по этому поводу. И опять-таки, если у кого-то есть деньги, есть возможность помочь, хорошо. Тоже хорошо. Нет возможности помочь, ничего страшного. Все равно сложится. Как мы приезжали сюда? Как мы приезжали? Что у нас было? У нас было, это Советский Союз был, у нас было по $100 на человека. $101 нам уже не разрешали увезти. И ничего не разрешали, не разрешали ни продать там ничего, и тогда еще не было, вообще мы уезжали, не было ни приватизации, ни квартир, ничего. Того, что можно было продать, ничего страшного, устроились. Так же точно дети устроятся, все будет нормально. Надо жить и радоваться жизни. Вот. Есть возможность помочь детям, очень хорошо, слава Богу. Нет возможности, значит, не надо вставать на голову и не надо себя загонять. Не надо, чтобы это, инфаркт папы был платой за эту квартиру. Не нужно. Спасибо. Такое бывает, кстати. Не дай Бог. Да. Не про нас будет сказано. Такое бывает.
Спасибо большое. Время нашего урока подошло к концу. Большое спасибо вам. Спасибо всем, кто участвовал в нашем уроке. С Божьей помощью следующий урок через неделю.
Да, буду вас очень ждать. Готовьте заранее вопросы, потому что на следующей неделе мы будем вот такие конкретные вещи. Вот что такое Русин, что такое подарки, кто кому что должен. Потому что у меня недавно был папа один позвонил после нашего предыдущего урока. И вот мы с ним подробно все это говорили. У него же, слава Богу, дочка Миуресет. И оказывается, что мы не знаем очень многих вещей, которые для израильтянина просто все ясно. Вот. И опять-таки за границей немножко по-другому, там в Германии по-другому, в Америке по-другому. Но попробуем на следующей встрече обо всем этом поговорить. Всего вам хорошего, счастья и успехов в деле шидуха ваших детей. Счастливо, до следующего понедельника.